Вот и вы, Сергей Александрович. Тонечка, представь себе, Сергей Александрович не танцует. Мне об этом Виктор докладывал.
Вероятно, Сергей Александрович пошутил. Или, может быть, Сергей Александрович стыдится танцевать с провинциалом.
Тонечка, извини меня, пожалуйста. Ай, я как это я забыл. Я тебя оставлю на одну минуту с Сергеем Александровичем. Я сейчас.
Вы что-то последние дни совсем не заглядываете к нам? То есть вы бываете по делу, Александр Павлович, и сейчас же бежите. Вероятно, из страха встретиться со мной?
Просто некогда было.
Вот уж этому никогда не поверю. Если человек чего-нибудь очень хочет, он непременно найдет время. Не правда ли? Впрочем, я и не претендую на вас, потому что кому же охота скучать? Я и сама эти дни ужасно скучала. Так, тоска какая-то, все надоело.
Вбегает Виктор.
Антонина Ивановна, вальс! Вальс уже давно начался. Сергей Александрович, приходил ваш человек, просил передать, говорит важное. Несравненные из несравненных, позвольте вас пригласить.
Закружившись в вальсе, Виктор уводит Антониду. Привалов собирается прочесть письмо, которое ему передал Виктор, но неожиданно видит входящую Надю.
Надежда Васильевна, я уже не надеюсь вас встретить.
Вы не удивляетесь, что встретили меня на этом бале?
Ну а почему же другим можно, а вам нельзя?
Да, но при наших обстоятельствах мне совсем не до веселья. Да и папа не хотел, чтобы я ехала сюда, но маме пришла фантазия непременно вывозить нынче Верочку. А что захочет мама за папу?
Мне бы хотелось знать истинное положение дел, Василий Назарович.
Наш управляющий Данилушка разорил нас и сбежал с прииска. А сейчас встретил меня в зале и кинулся целовать руку. Я отвернулась от него. Что я могу еще сделать? Я ничем не могу помочь отцу. Я завидую теперь последнему мужику, который умеет копать землю, рубить дрова.
А что бы вы сказали, если бы я предложил Василию Назарычу все, что могу предложить со своей стороны?
Отец не согласится на это. А почему вы так долго не приходили к нам?
Да вот все с опекунами никак не разделаюсь. Был в деревне, начал строить мельницу. И она что-то не шибко двигается тоже. Трудно одному, Надежда Васильевна. Если бы рядом со мной был человек, который мог бы поддержать меня. Ведь мне достаточно иногда одного слова, одного взгляда.
А вы поищите в себе то, что ищете в других.
Зелена! Анна Ульна!
Простите, я с кем-то танцую.
Сдержанно поклонившись Привалову, Надя быстро уходит. Привалов собирается в зал, но останавливается, услышав на галерее голос Нади, который обращается к Максиму Лоскутову.
Максим? Где же ты пропадал, Максим?
Никак не мог найти тебя. Ты говорил с отцом?
Нет. Несколько раз я шла к нему, чтобы сказать все. Но как он начнет ласкать меня, как обрадуется мне, я пожалею его и молчу.
Но ведь все же люди преклоняются перед фактом. Когда он поймет, что это неизбежно, он согласится.
Ох, и все это у тебя теория в голове, Максим. Ты на людей это смотришь, как на какие-то математические выкладки. А ты представь себе, что в этих простых арифметических действиях каждая цифра не только имеет свою волю, но и тысячу предрассудков, предубеждений, симпатий. Тут и самый гениальный математик потеряет голову.
Я понимаю, понимаю, Надя. Тебе жаль отца. Надя, ты попала между двумя мирами, которые никогда не могут помириться между собой. А между тем ты любишь их и разрываешь себя. Это действительно ужасно.
Уж такая видная. Наша бабья доля. Но милый мой, хорош. Я с одним тобой только счастлив.
И я спокоен только с тобой.
Пойдем сзади. Мне не хотелось бы встретить Привалова.
А чем он провинился перед тобой?
А тем, что отец и мать с ума сходят от одной мысли породниться с ним.
Но ведь отец, кажется, разошелся.
Отец простит ему все. Привалов для него всегда останется Привалом.
Надя и Лоскутов уходят. Входит Веревкин.
Сергей Александрович! Сергей Александрович, вы словно изваяние из камня или мрамора среди вихря этого бала. Ни что вас не обжигает тот жар, которым пылают сердца наших дам. Ни что вас не захватил этот жужжащий рой, выступающий сегодня во всеоружии своих женских желаний, надежд и домогательств. Быть может, вы думаете, что единственное желание всех этих узловских львиц и кошечек, и даже самых скромных полевых незабудок, это покружиться несколько часов и унести свои тряпицы, как уносит бабочка помятые крылья? Нет, батенька мой, здесь идет генеральное сражение за то, чтобы одним взмахом ресниц, одним поворотом плеча, одним пожатием маленькой ручки овладеть все то, в чем мы правдами и неправдами добываем круглый год.
Сергей Александрович, да вы не зевали, а? Любовное послание. Браво, браво.
Привалов читает письмо.
Из Петербурга. Надо немедленно ехать туда. Иначе дело по опеке не попадет в Сенат.
Веревкин быстро просматривает письмо.
Вот она, та рыбка, которую подцепил мой дядюшка. Помните, приезжал сюда рыбку удить? А я все время думал, каким ветром занесло его к Лиховскому, да еще вместе с Половодовым. Это, батенька мой, такая троица, сам черт ногу сломит. А вы здесь с мельницами возитесь, отчетность забросили. Здесь за глотку хватать надо. Сергей Александрович, бросьте миндальничать, требуйте от них отчета, а я завтра же в Петербург.
Вместе поедем.
Вместе?
Завтра же.
Вот это да. Вот это да. Сергей Александрович, что-то вы здесь какую-то кислятину хлебаете. Я вам сейчас такого ликерчика доставлю. Столбы в голове заходят.
Веревкин уходит. В гостиную вваливается охмелевшая компания золотопромышленников, которую привел Половодов.
Сергей Александрович, ну теперь вы от нас не уйдете. Здесь у свой народ собрался, живем одной семьей.
Лучше увидеть, Александр Павлович, уж такая компания. Вот только Сергея Александровича не доставал.
Ну теперь он от нас не отобьется. Нет, верно я говорю?
Верно. Вашего дяденьку покойничка знавали.
Знавали.
Первейший человек по здешним местам. Нынче таких людей, почитай, нет.
Нет, нет.
Малодушный народ пошел.
Брось ты свою мельницу, Сергей Александрович. Ей-богу, брось. А мы тебя лучше женим, а? Господа, давайте женим, Сергей Александрович.
Тогда и в клуб будет ходить, и в картишки грешным делом играть.
Пойдем в буфет, господа.
Раздавим муху до ее горой.
Господа, Игнатий Львович приглашал всех к ужину. Я полагаю, что уже пора.
Ой, пора. Пора.
Половодов выпроваживает всех, а сам задерживается.
Откровенно говоря, я сам предпочитаю поужинать в Магните. Там будет веселее. Поедем. Поедем. Сергей Александрович, подождите меня здесь. Я сейчас вернусь.
Уходя, Половодов замечает вошедшую Антониду и, довольный, тихонько скрывается.
Что же вы не предлагаете мне руку? Разве вы не видите, что я стою одна? Пойдемте в зал.
Привалов предлагает Антониде руку, но музыка обрывается.
Налейте мне вина. И себе. Когда ваша свадьба?
Какая свадьба?
Ну, всем же известно, что вы женитесь на Надин Бахаревой.
Нет, я не женюсь.
Браво. А я так рада была за вас. Муж от меня бежит и развлекается на стороне, а мне остается только радоваться чужому счастью. Такая тоска!
Глядя на Привалова, Антонида выпивает свой бокал и задумчиво подходит к роялю.
Дает мне покой.
Привалов медленно подходит к Антониде. Почувствовав на себе его взгляд, Антонида встает и неожиданно горячо целует его.
Я завтра еду в
Петербург. И ты
можешь теперь уехать?
От этого зависит участь всех заводов. Я вернусь через месяц.
Ты не вернешься. А впрочем, поступай, как знаешь.
И что же мне делать?
В Петербург мог бы поехать Николай один, если бы ты очень захотел остаться здесь.
Понятно, Иван.
Долгожданное счастье мое. Через полчаса я буду ждать тебя у себя. Я сама тебе открою двери. Александр домой приедет только утром. У них теперь в Магните разливанное море. Тебя туда звали?
Да.
Ты обещал?
Чтоб отвязаться.
Если Александр спросит тебя, почему ты не приехал, скажи ему по секрету, что у тебя было назначено свидание с одной замужней женщиной. Он глуп и не догадается. Придешь?
Приду.
Антонида уходит. Появляется Веревкина с двумя бутылками.
Сергей Александрович, вы какой ликер предпочитаете? Христовы слезы или плач Магдалины? Выпьем за нашу поездку.
В Петербург вы поедете один.
Один? Почему?
Потому что я остаюсь.
Веревкин опешил. Он не может понять, что произошло с Приваловым. И вдруг замечает забытый на столике веер.
Сергей Александрович, вы меня, конечно, извините. Каждый человек имеет право быть дураком, но злоупотреблять этим правом не стоит.
В старом Бахаревском доме переживались тяжелые дни. Курсы Василия Назарыча в среде узловской денежной братьи начали быстро падать, и его векселя банк первый раз в жизни отказался учитывать. Петля затягивалась, и положение с часу на час делалось безвыходней. Разорение сильно подорвало здоровье Бахарева, и хотя он понемногу выздоравливал, но все еще был прикован к дому. Надеясь поправить дела с помощью Лиховского, Бахарев просил его приехать к нему. Столовая Бахаревского дома. Вечер. В ожидании Лиховского Бахарев сидит в кресле. Ноги его закутаны пледом. Услышав стук копыта мостовую, старый Лука смотрит в окно.
Никак, Игнатий Львович, подъехали.
А?
Угу. Так, не жертву, сейчас.
Что, сильно похудел я?
Да с лица как будто немного спали, Василий Назарыч. А так-то еще и молодого, который похуже затопчете.
Лука уходит встречать Лиховского.
Я думал, не придет, больным скажется. Стало быть, есть еще совесть у него.
Входит Лиховский, который еще от двери протягивает руки Бахареву.
Василий Назарович.
Игнатий Львович.
Василий Назарович, дорогой мой.
Игнатий Львович.
Ну, как благодарю вас. Благодарю вас. Вот так. Ну, я давно собирался к вам, дорогой Василий Назарович. Да все хлопоты, заботы, поверите ли, прямо с утра до ночи, как каторжник маленький. Да. Ну, как здоровье?
Да ничего, поправляюсь немного.
Вот, главное здоровье, дорогой Василий Назарович. А дела наши, как погода. То ведра, то не насть.
Да, да вот болезнь сковала меня. По рукам и ногам.
Да. Конечно, все уверены, что будь вы сами на прииске, ничего не произошло бы, да. Ну, это маленькое испытание, дорогой Василий Назарыч. Да и чем бы сделалась наша жизнь, если подобными испытаниями нас постоянно не встряхивало бы, а?
Совсем заплесневели бы.
Да. Я вас потревожил, Игнатий Львович.
А? Ох, поделайте, Василий Назарович.
Игнатий Львович, вы догадываетесь о деле, о котором я хочу говорить с вами?
Дорогой Василий Назарович, вы знаете, как я отношусь к вам. Но если вы надеетесь на мой кредит, у меня ничего нет в настоящую минуту. Да, даю вам честное слово.
Ну, а если я буду просить вас о поручительстве?
Ваше поручительство,
Игнатий Львович, спасло бы меня. Помните, Игнатий Львович, каким вы приехали в Узел? Я не желаю укорять вас этим.
Помню ли я? За кого же вы меня принимаете, дорогой Василий Назарович? Могу ли я забыть, как я приехал на Урал беднеть церковной мыши и только с вашей помощью сделал первый крупный шаг? Я каждому готов сказать, что всем обязан, да, именно вам.
Но вы слишком придаете большое значение моей небольшой услуге.
Нет. Нет, дорогой Василий Назарович, дорого яичко, как Христову дню. Но воля ваша, не могу. У меня нет свободных капиталов. И хоть зарежьте меня сейчас на этом месте, не могу. Ну, я надеюсь, что дела у вас поправятся, дорогой Василий Назарович. Главное – здоровье. Ну, что такое человек, а? Прах, пепел. Сегодня жив, хлопочешь, заботишься. А завтра унесет тебя волной забвения. Ну, засим позвольте откланяться. Василий Назарович, берегите свое здоровье.
Лиховский уходит, торжествуя над поверженным Бахаревым.
И по делу мне, старому дураку, давно пора бы знать. Человек человеку волк.
Тихо входит Надя. Она молча смотрит на отца, не решаясь заговорить с ним.
Это ты, Надя?
Да. Я, папа.
Что-нибудь случилось, Надя?
Ничего особенного, папа. Кроме того, что я пришла к тебе.
Закутавшись в платок, Надя опускается на скамеечку у ног отца.
Я теперь думаю... Вот о чем, папа.
А?
Почему так несправедливо к людям природа? Одним дает силу, другим слабость. Почему всякая беда всей свою тяжестью ложится на женщину? Почему то, что мужчинам прощается как шалость, губит женщину навсегда? Разве это справедливо, папа?
Я что-то не пойму тебя сегодня. К чему ты ведешь все?
А вот к чему. Положим, в одном богатом семействе есть сын и дочь. Сын встречается с девушкой, которая нравится ему и которая не нравится его родителям. Дочь встречается с человеком, который нравится ей и которого ненавидят ее родители. У сына является ребенок. Как посмотрят на это отец и мать?
Ну, конечно, не похвалят. Разве хорошо обмануть девушку?
Но то, что для сына только неприятность. Для дочери вечный позор. На нее же обрушится все. Гнев семьи, презрение общества. Разве это справедливо, папа?
Мудрёный ты мне загадку загадываешь. Сын с собой в отцовский дом ничего не принесет, а девушки знают, что их ждет, и должны беречь себя.
Нет, папа, это несправедливость. Это ужасная несправедливость.
Но к чему ты говоришь все это?
Это дочь богатых родителей. Я...
Что?
Папа! Папа, милый! Прости меня. Ведь я тебя вижу, может быть, в последний раз. Я уйду навсегда. Скажи мне на прощание.
На прощание? Нет. Ты никуда не уйдешь отсюда. Я живую замурую тебя в этих стенах. Я прокляну тебя на прощание.
Надя смотрит на отца, поднимается, секунду стоит, собираясь силами, и затем, не оглядываясь, решительно выходит из отцовского дома. Выходит, чтобы больше никогда не возвращаться назад.
У меня нет больше дочери.
После ухода из дома Надежды Васильевны старый Бахаревский дом показался Привалову могилой, и он перестал бывать в нем. В Петербург Привалов так и не поехал, отправив туда одного Веревкина. Антонида Половодова теперь играла в опасную игру, и чем больше представлялась опасность, тем сильнее она доставляла ей удовольствие. Ночь. Комната в доме Половодовых. Зажженный канделябр мягким светом освещает большое удобное кресло, на котором сидит Привалов. Антонида расположилась у его ног, облокотившись головой на ручку кресла.
Я получил письмо от Николая Ивановича.
А, ну и что же он пишет?
Хочешь прочесть?
О, нет, избавь меня. Я и спрашивать бы не стала, но это касается тебя.
Он пишет, что подозрения относительно дядюшки действительно оправдались. Тот раскинул настоящую паутину и уже хотел было запустить свою руку. Как тут Николай явился самым неожиданным образом и сразу расстроил все дело. Ну, теперь шатровскими заводами заинтересовалась одна влиятельная особа и обещала помочь в Сенате.
Ну, вот видишь, все обошлось и без тебя. Ты теперь не жалеешь, что остался здесь?
Жалеть о чем? О том, что я счастлив?
Если бы я могла, я бы приковала тебя цепями, чтобы ты никуда не мог уйти.
Ну, я и так прикован. Ой, однако пора, надо
идти. Трус! Жалкий трус! Ведь чем опаснее, тем слаще. Я же ничего не требую от тебя. Любишь? Хорошо. Разлюбишь, плакать не стану. Впрочем, часто мне хочется задушить тебя, чтобы ты не достался другой женщине. Иногда мне хочется, чтобы ты обманывал меня. И даже бил. Мне мало твоих ласк и поцелуев. Если бы можно было сжечь две наших жизни вместе.
Ну, значит,
иди. Иди, иначе я никогда не отпущу тебя.
Где мы встретимся?
У Хиони уже нельзя. Встретимся у мамы.
Ой, мне как-то неловко перед Агриппиной Филипповной.
Да ну, старуха давно уже обо всем догадалась, только, пожалуйста, не делай такое глупое лицо.
Да мне кажется, что все догадываются, и наше незаконное счастье вот-вот кончится.
Тебе хорошо? Ну. Так не думай, что будет через день, через час, через минуту.
Ведь каждая минута может оказаться последней. Зачем же ее омрачать? Это Александр! Ну что ж ты стоишь таким дураком? Иди сюда! Нет, нет, нет! Сюда! Он пьян, скоро заснет, и тогда я тебя выпущу!
Антонида толкает Привалова в соседнюю комнату и быстро захлопывает за ним дверь. Оглядев комнату, она уходит в ольков, наполовину задернутой тяжелой портьерой. Осторожно ступая, стараясь не потревожить жену, входит Половодов. Он сильно пьян. Наткнувшись на кресло, Половодов опускается в него. С книгой в руках выходит Антонида и, опасливо глядя на дверь, садится около мужа.
А? Ты не спишь?
Не сплю, как видишь.
А я, Тонечка, сейчас от Лиховского.
Оно и видно, что от Лиховского.
Ну вот, ты уж рассердилась, а я тебя, Тонечка, люблю.
Верю. Вероятно, сейчас только из магнита.
На минуточку действительно заезжал, на одну минуточку. А ты у меня, Тонечка, умница.
Мерси.
Ты нам сослужила золотую службу.
Какую службу?
Помнишь, я тебя просил устроить так, чтобы Привалову не скучно было у нас, а?
Ну?
Теперь по городу ходят слухи. Сегодня мне один человек довольно прозрачно намекнул. Понимаешь? Подозревают тебя в близких отношениях к этому дураку Привалову. Уж я хохотал! Хохотал, когда один остался. И где-то, голубчик, получается целая пьеса.
Браво, Александр! Мне совсем не интересно слушать эти глупости.
Нет, не глупости. Какого дурака Привалов-то разыграл, а? Он сильно тогда за тобой приударил. Ну, я знаю, знаю и не претендую. Как сия история совершилась? Ты помнишь твоего дядюшку Оскара Филипповича? Так я от него сегодня телеграмму получил.
Александр, мне совсем не интересно знать про ваши дела. Нет. У меня голова болит.
Нет, ты слушай, слушай. Ведь если бы Привалов уехал тогда в Петербург, и мне, и дядюшке, и Лиховскому всем шах и мат был бы.
Александр, у меня голова болит.
Да, ну хорошо, хорошо. Ну ты помнишь, как я просил тебя устроить так, чтобы ему не скучно было у нас, а? И даже позволить ему надеяться. Я не интересуюсь, что там было между вами, пусть. Но он остался здесь, а вместо себя в Петербург послал твоего Николя. Ну и просолил все дело. Просолил!
Ты сам не понимаешь, что болтаешь пьяну?
Нет, дорогая моя, понимаю. Миллионы-то уже к нам плывут. Если хочешь знать, они уже здесь. Здесь! Миллионы-то здесь!
Миллион.
Работа на мельнице, с которой возился Привалов, приостановилась, пока не были подысканы новые рабочие. У Привалова оставалось много свободного времени. Хионе Алексеевне Заплатиной казалось, что по всем человеческим и божеским законам Привалов принадлежал ей одной, а Привалов часто бывал в доме Веревкиной. Глубоко оскорбленной Агриппиной Филипповной, Хионе Алексеевна искала случая взять реванш и показать всем, что она многого стоит. Разрыв Привалова с Половодовой и более тесное его знакомство с Зосей подняло в ее голове целый ворох проектов и планов. Хиония Алексеевна постаралась стать для Зоси необходимой. Комната Зоси. По стенам развешаны картины с изображением английских скакунов. Зося раскладывает пасьянс за маленьким столиком. Хиония Алексеевна нашептывает ей на ухо разные истории и заставляет до слез хохотать свою юную собеседницу.
Но в вас я, пожалуй, встречаю первую женщину, с которой невозможно соскучиться.
А я? Я задыхаюсь в обществе этих Веревкиных, Бахаревых, Балаботовых. Да разве наши дамы могут что-нибудь понимать, кроме своих тряпок? Конечно, они завидуют вам, вашей красоте, вашему уму, находчивости, остроумию.
Остановитесь. Остановитесь, Хиония Алексеевна. Вы меня еще очень плохо знаете. Я очень зла и капризна.
Даже в недостатках ваших чувствуется кровь, порода. Ведь у вас, монаш, каждое мимолетное движение — это же целая история. Вы рождены принцессой, прекрасной принцессой, к ногам которой склоняются короли.
Это кто же король? Лепешкин или Виктор?
Есть один сказочный принц. Он явился без королевства, но скоро добьется своих наследственных прав. Это настоящий герой, монаш, а мельница и хлебная торговля — это только начало его гениальных планов.
Да, он не походит на других.
Это необыкновенный человек, монаш. Я думала, ему не до женщин, так он поглощен своими планами. Но с некоторых пор...
Зося встает и подходит к роялю.